Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни. В минуты колебаний смело следуй внушению внутреннего голоса, если услышишь его, хотя бы кроме этого голоса ничто не побуждало тебя поступить так, как он тебе советует. В доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на злополучном острове, не считая многих случаев, которые прошли для меня незамеченными и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно поумнеть, и я не могу не посоветовать всем рассудительным людям, чья жизнь сложилась так же или хотя бы и не до такой степени необычайно, как моя, никогда не пренебрегать внушениями этого божественного тайного голоса, от какого бы невидимого разума он ни исходил. Для меня несомненно, хотя я и не могу этого объяснить, что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательства общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения при дальнейшем описании моей одинокой жизни на этом печальном острове. Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечно грозящей опасности, под гнетом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога, убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное... На меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес в новое помещение все те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь. Я забыл сказать, что как-то раз я к несказанной моей радости нашел природную пещеру в скале, очень просторную внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы он находился у самого входа в нее. Только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру. Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь. Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья, боялся из-за дыма, а между тем не мог же я ни печь хлеба, ни варить мясо, вообще обходиться без стряпни. Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу, перетаскивал домой готовый уголь и жег его вместо дров без риска выдать дымом мое место пребывания. Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я пролез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в 2 человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И не мудрено, всматриваясь в темноту, так как в глубине пещеры было совершенно темно, я увидал 2 горящих глаза какого-то существа, человека или дьявола, не знаю. Они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникающий в пещеру снаружи и падавший на них. Немного погодя, я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил 20 лет один-одинешенек среди океана, Тому нечего бояться черта, сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня. И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего. Я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли. Затем какие-то прерывистые звуки, вроде бормотания, и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса. Холодный пот выступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом, так что, будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы. Тем не менее, я не потерял присутствие духа. Стараясь ободрить себя мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного, страшного, старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии. По-видимому, он околевал от старости. Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. «Пускай его лежит, покуда жив», — подумал я тогда. «Если он меня напугал, то, наверное, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда».